Дорогие слушатели, мы продолжаем наш эфир. Это цикл передач «Гость в студии». И сегодня мы продолжаем беседу с православными психологами. Надежда Гавриловна Валинурова является руководителем службы психологической помощи «Ладья» при Православной службе милосердия. И Елена Леонидовна Герасимова – это семейный психолог, медиатор, также православная служба, напомню, милосердия. Вторая часть нашей беседы, посвященной детско-родительским взаимоотношениям. Вот если все-таки родитель или хотя бы один из родителей начинает понимать то, что для ребенка необходимо вот это вот безусловное его принятие, и он очень хорошо вот в этом отношении потрудился над собой, над своим ребенком, вот этот родитель или родители, но нет еще веры в Бога. Очень тяжело эта вера, как бы ему вот, ну, приходит, ну, и неизвестно вообще, когда она придет.
У вот, ребенка имеется?
Нет, нет, у родителя. То есть вот он как бы понимает, да, нужно научить, как говорит, ребенка думать. Если ребенок начинает, сегодня у нас дети не умеют думать, что когда ребенок начинает, ему задаешь вопросы, он эти вопросы потом, как говорит, вспоминает. И он уже вспоминает вот эти ответы. Вот если, например, ребенок говорит, а вот со мной никто не дружит, ты начинаешь ему задавать вопросы. Вот почему, как ты считаешь, а что ты для этого делаешь и так далее и тому подобное. Самые простые такие человеческие вопросы, да? И вот он преуспевает, родитель, в этом смысле, что у него налаживается какой-то контакт, он может с ребенком уже иметь какие-то хорошие отношения. Но вот воспитывать его уже в вере Христа, в Христа он не может, потому что у него самого нет веры. Вот как, что с таким родителем может произойти вообще вот в такой семье?
Ну, здесь, наверное, такой достаточно, может быть, вопрос священнику, да, то есть о том, почему у человека нету веры, почему она у него не формируется. Вот. А я думаю, что если человек вот этот сам идет к Богу, да, ну просто он пока вот считает, что у него вера такая слабая, ну здесь, наверное, очень сложно. Здесь может быть сомнение, но сомнение должно быть, да, оно должно быть разумным сомнением, чтобы разбираться, чтобы вера была не какая-то закостенелая, чтобы действительно это была живая вера. И ведь можно, скажем, этому человеку, наверное, войти в контакт личный с Богом, ну и спросить прямо Бога, да, Господи, вот я что должен или что я делаю не так? Подскажи мне, как мне, ну, что мне делать для того, чтобы моя вера окрепла, да, и просить в молитвах, наверное, чтобы Бог укрепил эту веру. Здесь вопрос в таком ключе, наверное, развиваться, если мы говорим о вере родителя. Но я думаю, что...
Нет, как раз вот если нет веры.
А, то есть это как
есть
бы... Есть
безусловное принятие ребенка, а веры нет. Вот.
Ну, тогда надо изучать эту веру,
а
да?
Он не хочет.
Ну,
не хочет верить.
Ну, если он не хочет,
конечно,
верить,
если он не хочет, я-то думаю,
насильно его не заставишь, да, опять же, верить.
Видите, да, вот, это, получается, наш Бог, он дает людям свободу. Вот это вот такой вот у нас уникальный Бог, который нам дал каждому свободу. Да, он жертву принес, он как бы готов нас всех искупить, он нас ждет, всех зовет, придите ко мне все нуждающиеся, да? Но если человек не хочет этого... То,
нет, он живет просто, спокойно живет, не задумываясь о том, что есть какая-то вера, нужна ли она ему. Научился принимать ребенка, ну, не знаю, каким-то образом он научился, каким-то образом он, видимо, понял, что это единственный способ. Ну, наверное, бывают такие люди атеистического склада или там просто неверующие люди, да, которые принимают своих детей такими.
Да.
Наверное, это есть, наверное, это, в общем, тоже и случается.
Ну, а потом у него же жизнь ничего не закончилась,
да,
Господь как-то тоже с ним находится, и много шансов, что он его приведет, да, то есть ведь пока человек живет, он всегда, у него есть надежда на то, что он встретится с Богом. Поэтому я думаю, что здесь, если мы говорим о неверующих людях, это не факт, что они вот так до конца и будут неверующими. Из таких случаев очень много же священники рассказывают, когда вот, ну, не верил, а потом раз и в конце жизни поверил. А бывает так, что наоборот, да, человек верил, а потом раз и разуверился. Это, наверное, страшнее. Это ситуация,
да,
когда ты отпал.
Да, это страшнее.
Вот, нежели вот та ситуация.
Значит, не было веры настоящей.
Она, может быть, и была, эта вера, но вот потерял по какой-то
вот
причине.
Такой путь просто у человека,
такой,
видимо,
путь.
Это
тут, его, наверное,
путь.
Мы не можем сказать, что у него не было. Может быть, и было. Кто знает, как
просто
это все произошло.
Просто не сильные, наверное.
Не знаю, не нам судить.
Да,
обстоятельства
сложно.
Бывают очень разные.
Да,
и
сложно тут.
Ну, хорошо. Вот сегодня меня интересует еще вот такой вопрос, родительский вопрос, вопрос, который, наверное, волнует уже очень многих родителей, подростков своих. Это ранние половые отношения. Даже сложно сегодня, наверное, вот эти вещи произносить на православном радио. И даже вслух невозможно, вот на мой взгляд, это взять вот так вот и назвать все своими именами. Но когда девочке 13 лет, 14 лет, и она уже имеет связи с мальчиками, и когда в классах остается минимальное число таких девочек, которые остаются девственными, это вообще что за ситуация в стране? Что за государстве, в семье такая ситуация? Как мы можем вообще научить детей вот этому половому воспитанию, если они начинают как бы так близко общаться, а как мы знаем, мы уже это обсуждали, они начинают говорить об этом матом. Например, ВКонтакте тем родителям, которые имеют доступ к контакту, некоторые дети разрешают просто почитать, что они пишут. Наверное, не во всех школах вот такой, ну, безусловный мат идет друг с другом, когда они там общаются. Но есть такие вставки, например, детские, подростковые. То есть они как бы вот не сами пишут текстом, да, например, а это вот явное, что это вот какие-то компьютерные вставки, вот они откуда-то там скачаны откуда-то. То есть вот пишется, например, наши сегодняшние приоритеты — это алкоголь, секс и деньги. Это вот они как бы так общаются, 12-летние подростки, таким образом. Как вот этим мальчикам и девочкам выстраивать отношения друг с другом, вот именно вот какие-то близкие? Потому что сегодня я уже слышу, что родители говорят о том, что надо их научить этому, что это пусть будет хорошие вот такие вот полноценные отношения, более-менее, чем это где попало и с кем попало. То есть мы сегодня говорим уже об этом вот таким образом, заявляем.
Ну, я думаю, что, наверное, это во все времена было. Давайте начнем с того, что, да, когда родители вообще обязаны своих детей учить и воспитывать. Потому что если, например, родитель не научит ребенка...
Рассказывать про это.
Конечно. Это в том числе, безусловно. Это же всегда было. Дети всегда были сначала маленькими, потом они входили в этот возраст подростковый, да, потом они становились взрослыми, то есть откуда-то они узнавали вот эти вещи. В любой семье, там даже в период домостроя, например, там достаточно жестко все равно давалось понимание, да, когда там девочку выдают замуж там, и так далее. Понятие чистоты, девственности. Это же высшее, по сути дела, добродетель. Девственность и чистота. И об этом говорилось. Пусть, может быть, там не называлось половое воспитание, да, говорилось о другом, говорилось о девственности и о чистоте. Сейчас, да, к сожалению, и получается такая история, что не говорят об этом. Опять же, нет ни идеологии, нет ни веры. На чем основываться?
И воспитания в школе тоже нет.
И воспитания в школе нет. Да, и дома об этом не говорят. Поэтому, конечно, дети черпают всю эту информацию в интернете, и уж там кто где черпает, как говорится, да, что почерпывает. Я считаю, что, конечно, об этом нужно говорить, обязательно говорить. И не обязательно говорить, вот еще раз говорю, подчеркну, да, говорить о половых каких-то вещах, да, а говорить можно именно с другой-то стороны. О чистоте, о девственности.
Да, и еще вот для того, чтобы говорить на такие деликатные темы, очень важные в подростковом возрасте, да, опять же, если мы с подростком вчера с дочерью поругались и оскорбили друг друга, да, и накричали друг на друга, а сегодня мы с ней сядем и будем говорить вот о таких деликатных вопросах, я думаю, что разговоры не получатся. Поэтому вот я все время акцент делаю, что особенно в подростковом возрасте нужно все родителям сделать для того, чтобы не отпустить, не оторвать от себя, не оттолкнуть от себя ребенка. Да, и, скажем, если мы с этой девочкой в хороших доверительных отношениях, то ведь этот разговор, он может возникнуть в любое время. Посмотрели какой-то фильм, да, пусть даже не очень, может быть, нравственный, но сказали, посмотри, какая красивая девушка, да, там вот что-то. То есть поводы для воспитания можно найти в любой ситуации, при просмотре фильма, при чтении книги, просто при походе в магазин, просто обмен мыслями, размышлениями, задавание вопросов. Но с ребенком об этом, знаете, об этом говорить надо не раз. Да, в 5 лет мы будем говорить на одном уровне, да, в 10 лет на другом
как вы,
уровне.
Например, говорить о, вот, о этих отношениях между мужчиной и женщиной близких.
Папа с мамой очень любят друг друга, вот они эти отношения.
Говорить про любовь, прежде всего. Что отношения, да, должны люди в брак вообще в идеале, да, должны вступать по любви. То есть когда мужчина любит женщину, объяснить, что такое, ну трудно объяснить,
говорить,
что такое
любви,
любовь,
да,
если любви в доме нет, например, да? Одно дело, когда папа с мамой любят друг друга, и ребенок растет в этой атмосфере, тогда не надо ему объяснять, что такое любовь. Он это и так видит и чувствует, он в этом живет. Другая история, когда папа с мамой ругаются постоянно, да, и говорить ему о любви, он не знает, что это такое, и это невозможно объяснить. Вот в чем проблема. Поэтому в любом случае, конечно, родителям нужно себя начинать. Если для мамы, например, эта тема является табуированной, и мама не может сама говорить на эти вещи по каким-то причинам, я не знаю, она является стыдной для нее, там еще что-то, она не сможет нормально говорить об этом с дочерью. То есть мама сначала для себя должна сама понять, да, что в этом стыдного, почему я так не могу об этом говорить, там, ну и так далее. И действительно очень важно доверительные отношения.
Знаете, у меня была на консультации женщина одна, молодая, она говорит, вы знаете, я очень любила своего папу, вот с мамой, говорит, тоже были хорошие отношения, но папу я просто вот до такой степени любила. И начинает рассказывать, говорит, ну он действительно был такой хороший, видимо, мама его тоже очень сильно любила. Вот когда он приходил с работы, вот внимание, сейчас послушайте, он, говорит, приходил когда с работы, мама, где бы она ни была, она лежала на диване или сидела за столом, она вставала и выходила к нему навстречу. И вот, казалось бы, мелочь, в общем-то, в такой здоровой семье это нормально, да, когда жена встречает мужа.
Любимого мужа.
Да, а для ребенка вот это было таким откровением, что она заметила, что когда она приходила к подружке, мама, допустим, мыла посуду, папа приходил, мама не выходила в прихожую. Она обратила внимание, что наоборот, что а у них в доме мама вытирала руки, да, если даже она мыла посуду, даже пекла блины, она выходила, встречала папу. То есть вот это вот уважение к папе, да, вот эта вот верность папе, да, каким-то, то ребенок это же видит. И вот ребенка мы и воспитываем вот в этой вот в этой чистоте, да, мы демонстрируем наши вот эти вот чистые семейные отношения, и ребенок это видит.
Это как раз яркий пример вот тех слов о том, что не надо воспитывать детей.
Словами, да?
Вот да, тогда. Потому что он все равно будет такой, как мы. Если это принято в семье, если это считается нормой, ребенок это впитывает, и для него это тоже будет нормой. Как нормой будет и другое.
Да, и когда мы с ребенком говорим, что да, у тебя будет только один единственный, один на всю жизнь, да, и тебе нужно очень серьезно подойти к этому выбору. И когда эти разговоры, ну, ребенку когда рассказывают, что семья это настолько важно, это настолько значимо, это не просто страсть, да, это не просто абы за кого выйти замуж, это не просто там ребенка родить для себя, как сейчас очень модно, да, а это серьезное, ну, такое вот направление, вектор в жизни человека, то, наверное, вот, девочка не будет вступать в близкие отношения только потому, что ей пообещали iPhone. У меня были такие практики консультирования, мама рассказывает, что какой-то там мужчина взрослый ей пообещал 13-летней девочке подарить этот iPhone, только пообещал, он еще даже не подарил, она вступила с ним эти отношения. И потом она осталась даже без телефона. Вот такое отношение к своему телу подростка, понимаете, это ведь говорит о чем, что ребенка не любят. Вот даже просто, что девочка пошла на такой страшный шаг, ведь 13-летняя девочка, это все равно еще это ребенок, да, и то, что она вот перешагнула, это же, представляете, какое мучение, если для нормальной девочки, а тут девочка оказалась вот куплена этим, вот этой вот глупостью, да?
Да, то есть еще раз подчеркну, да, что вопросы вот такие вот половых отношений, да, они не должны сводиться от родителей, да, к чисто анатомическим,
да,
каким-то,
да,
обсуждению анатомических подробностей каких-то, да. А когда говоришь именно о любви, о чистоте, о том, что замуж выходит один раз и на всю жизнь, ну, в идеале, да?
А если этой любви нет в семье, а говорить надо
об этом? Говорить надо, хотя бы говорить об этом. То есть вот когда на этом делается акцент, то вот чисто анатомические вот эти подробности все, они немножко отходят на второй план. То есть дети, они уже...
Но дети, как правило, не задают такие вопросы. про анатомические подробности.
Ну, я имею в виду, не опускаясь как бы уже там в разные вот эти половые там вещи во все. Просто я говорю о том, что немножко говорить надо о духовных вещах, более духовных
вот,
вещах.
Я, может, еще скажу? То есть получается, что вот Женя Евгения сейчас задала вопрос, да, а если любви в семье нет? Так в том-то и проблема, что если в семье-то любви нет, вот дети-то у нас и выливаются на просторы интернета. Если там этого нет, то есть как ты будешь говорить ей, да, мы с папой тут деремся, бьем друг друга там по голове, да, оскорбляем всячески, но ты когда будешь выходить замуж, ты уж, понимаете, это же абсурд.
Абсурд,
это абсурд. Конечно. И поэтому мы говорим, что начни с себя. Да, вот каждый родитель, он должен, если он хочет воспитать своего ребенка здоровым, и чтобы у него была здоровая семья, он должен со своих отношений начинать. Сейчас, знаете, вот такая тенденция сейчас идет в мире. Например, взрослая мама на полном, вот так серьезно говорит: вы знаете, я бы хотела сыну 16 лет, чтобы он встречался с девочкой, я даже согласна, чтобы эта девочка у нас жила, ну, для того, чтобы вот они там, он не был где-то в темной компании. Это он, она передает своему сыну отношение к женщине как к вещи, как к какому-то недешевле предмету, как какой-то, не знаю, там, ботинок, да, который попользуешься, и потом просто можно сбросить с ноги, и пусть кто-то пользуется другим. Но мама не понимает, что она не благо делает своему сыну, она разрушает его психику, она разрушает представление этого сына, а вообще об отношениях между мужчиной и женщиной. И когда, скажем, мама говорит там подружке, что да, вот ну, девочка слушает, что все они козлы, что они вот только и требуют от одного, то есть мы же закладываем это девочке все в голову, что мужчины от тебя хотят только одного, мы это и задаем, этот тон. И поэтому она уже смотрит на мужчин, ну, если уж они хотят все одного, то хотя бы дороже продать себя. Да, раз они хотят только одного.
Конечно, проблема вечна.
Да, тем более, что если любви нет, а эквивалент любви – это деньги, то хотя бы, да, дороже,
да.
Больше.
Да.
Да.
Вот, поэтому, конечно, когда сейчас идет такое сильнейшее разрушение семейных отношений, то мы ведь можем о чем говорить? Что все меньше и меньше счастливых людей, все больше и больше травмированных людей, все больше и больше депрессивных людей. Вот я, как практикующий психолог, порой разводишь руками. Ну, все, казалось бы, есть у девочки, и красота, и молодость, и родители живые, и работа хорошо оплачиваемая. Она не хочет жить в депрессии, потому что она вступила в эти отношения, вот в эти вот близкие отношения мужчины в 13 лет. Она уже к 19 годам напереживала с этих отношений, ей уже ничто не в радость. Она уже так травмирована, у нее уже было, скажем, 5 этих отношений, и все закончились вот таким вот бросанием.
Девочки.
Да здесь, я думаю, что и девочки, и мальчики, это вот психика, в принципе, как бы травмируется и у того, и у другого. И когда вот молодые мамы, они вот не понимают, что, говорят, что да, ну пусть живут, ну пусть поживут, ну пусть, даже сама установка, ну поживите. Понимаете? Вот что значит поживите? Потом начисто перепишешь эти отношения, их же невозможно переписать. Та травма, которая будет при расставании, та травма, которая вот сейчас произошла, потому что я ее ну, просто поиспользовал, она же никуда не денется.
Конечно, жизнь, это ведь невозможно так. Пожил, как бы черновик такой,
да,
написал, да, потом взял и начал на чистовую,
да,
делать. Она жизнь идет, она и проходит вот в этих отношениях.
Вы знаете, я обратила внимание на то, что очень сложно сегодня с подростками разговаривать. Сложно, потому что ты, ну вот особенно с другими детьми, со своими детьми ты знаешь какие-то их болевые точки, что-то можно как-то что-то вложить, аргументировать, чего-то вот, что-то обсудить. А вот другие дети, это вот такое вообще поле непаханное.
Мне кажется, наоборот.
Да?
Мне кажется, наоборот. Потому что, когда приходят люди, допустим, подростки, ну, там, со знакомыми, очень легко начать с ними разговаривать. А когда со своим ребенком, да хоть о чем. А вот когда со своим ребенком у тебя уже какие-то отношения, ну, не очень гладкие, вот тут в эти доверительные отношения бывает... Да, с подростком начать можно хоть о чем разговор. Начните с компьютера, окончите там, с кем ты дружишь в классе, и почему тебе нравится эта девочка, а другие не нравятся. Да хоть о чем можно говорить. А вот со своими сложнее, почему? С другими-то, потому что отношения там чистый лист. ты еще ничего там про него не знаешь, поэтому, в общем-то, хорошо, легко выстроить. А вот когда там у тебя уже буераки, реки, раки случились, да, и начать с ними доверительные отношения с дочерьми...
Да, это сложно, это сложно.
Это очень. И когда вот вы сейчас сказали, знаете, болевые точки, я думаю, что как раз болевые-то точки и не надо задействовать в отношениях. И чем чаще мы их задействуем, тем более толстокожими становятся наши дети. Да, то есть они же, ну, становятся непробиваемы, они защиту выстраивают. Либо мы с уважением к человеку относимся, да, либо мы все время по этим болевым точкам. Он такую броню выстроит, он будет настолько суровым по отношению к тебе, потому что ты его бьешь по этим болевым точкам.
Потом, мне кажется, трудно разговаривать, допустим, с подростками, даже не только с подростками, а вообще с другими людьми, например, когда у человека у самого достаточно много вот этих болевых точек. И вольно или невольно бывает, вторая сторона каким-то образом цепляет, вот эти точки, знаете, цепляет, задевает, и становится больно самому. Да. И когда ты ждешь, что вот-вот сейчас кто-то что-то скажет, и, например, может обидеть, может там, например, там как-то, ну, о чем-то высказаться негативно, например, и это будет больно и обидно, вот в этом смысле тогда, наверное, тяжело. Но когда, если человек достаточно сам себя хорошо знает, все свои болевые точки, он как-то, ну, работает с этими точками, он на них не откликается уже там, да, он не боится показаться, например, там, не очень компетентным, не очень умным там в каких-то вопросах, для него это не страшно, то разговаривать с любым абсолютным человеком, причем и состояние любви к этому человеку, это очень просто на самом деле. То есть в ответ получаешь ту же любовь. Если ты подходишь напряженно, как бы, и ждешь, что удара, вот сейчас, да, там, ждешь, да, какого-то удара, то та сторона тоже напрягается. Вот это происходит на невербальном таком уровне совершенно. Поэтому, когда ты подходишь расслабленный, спокоен, разговариваешь с человеком, если он вдруг даже какие-то твои там задевает компетенции, там, не знаю, что-то, ты просто говоришь, да, я этого не знаю, да, ну, я не могу все знать. И без обид, без каких-то там раздражения, тогда разговор получается абсолютно нормальный. То есть это зависит, опять же, от самого человека, с чем я иду туда на разговор.
Это интересные ответы, но вот все-таки с сегодняшними подростками о чем можно говорить? Ведь мы же понимаем, что мы как-то формируем вот это вот пространство, то есть мы выстраиваем какие-то отношения, мы хотим им что-то сказать, что-то донести, что-то хорошее, видя, что они этого не имеют, они не понимают каких-то, ну просто не понимают каких-то вещей, потому что в семье этого нет, например. Вот я и говорю, что вот если ты, например, хочешь поговорить с подростком о любви к родине, а он тебя не понимает.
Нет, давайте начнем с того. А подросток хочет с вами говорить о любви к родине, например?
Нет, ему интересно.
Если ему интересно, он будет вас слушать. Если ему это не будет интересно, вы ему, ну, никак не вложите просто. То есть с подростком нужно говорить просто о том, что интересно ему,
знаете,
в первую очередь.
Знаете, пример из практики. У меня тут внук, ему 9 лет. Он случайно оказался один на один, абсолютно, можно сказать, с посторонней женщиной. Но женщина очень любила разговаривать о том, как добывается руда. И вот она, не знаю, ну такой вот интерес. И она с ним начала просто говорить. И он потом говорит, уже все, передайте, разговор закончился, он говорит, вы знаете, нам говорит, да, с мамой, что оказывается, так интересно добывают руду. Да, то есть, как бы, она просто говорила о том, что она любила. Вот когда человек говорит о том, что ему интересно, что он любит, это заражает. Скажем,
да.
Если меня это вот волнует, вопрос любви к родине, и я начну говорить об этом любви, там, рассказывать примеры о людях, которые любили свою родину и там еще что-то, то ребенок неминуемо этим. Это подросток, это все равно еще не взрослый. Да,
ну, да, а если мы подходим, чтобы научить его, воспитать его, они это не хотят,
любви, они это слушают, привить любовь к родине.
Да, причем
все, блокировка, никакой любви к родине не будет. И вот у нас проект в Православной службе милосердия, который «За други своя», там коллеги, которые психологи, ездили с этими ребятами, они рассказывают, насколько дети открываются любому начинанию, которое идет от души взрослого человека, сколько они взрослым людям прощать готовы, сколько они проявляют благодарности, если хотя бы их чуть-чуть вот приняли как личности, когда им позволили раскрыться как личности. Или, например, тоже у меня вот такой случай был из практики. Девочка, побывав в лагере для творческих одаренных детей, она оттуда приехала просто с огненными глазами и сказала, что там было столько любви. нас там все любили, воспитатели, там повара, их любили преподаватели, которые с ним занимались, их все любили. И она вот рассказывает, говорит, мы там занимались рисованием до такой степени много в комнате, что мы просто могли от усталости заснуть на этом покрытии, на полу просто, без одеял, без подушек, а не просто натрудившись под чутким таким вот руководством любящих людей, что они просто засыпали и просыпались очень отдохнувшими и одухотворенными, потому что они опять просыпались в этой атмосфере любви. Вот. И когда с ребенком мама там, или папа начинает менять отношения и говорит, что ты вот такая в моей жизни, ты мне так нужен в этой жизни, да, и вот так, ну, вот открывает ему вот эти крылья любви, тогда ребенок, он очень быстро начинает обмякать, он становится не таким вот твердым, да, и готовым держать удар, а он становится с тобой таким же мягким и податливым.
А потом давайте не забывать еще возрастные особенности, да, вот когда это ребенок, он априори считает, что папа, мама там или другой взрослый, они умнее, они знают больше, поэтому он впитывает. Он
даже если сопротивляется.
Для него это естественно, но все равно это естественно такое состояние. Да. Подростки, они считают себя умнее всех. То есть они уже, авторитет родительский, он уже для них не является авторитетом, как правило. И вот если мы тут встаем на точку зрения как бы более высокого вот такого, да, и начинаем воспитывать их, вот это отторжение вызывает. Поэтому не надо их воспитывать или что-то там пытаться в них продвинуть. Разговаривайте о том, что вам интересно, или о том, что ему интересно. Ну, тогда разговор получится, и это будет такой продуктивный очень разговор.
Ну и потом, знаете, вот, наверное, уместно будет вспомнить притчу о блудном сыне. Да, ведь вот какой уж, вот, если вот на наше время перевести, ведь человек вообще прогулял состояние родителя. Ведь даже вот по ветхозаветным правилам это было, знаете, приравнено к тому, что он просто пожелал смерти отца. Да, он настолько оскорбил отца не только внутри семьи, он оскорбил, уйдя из дома, даже перед всеми людьми. То есть, в принципе, по вот этим законам его нужно было побить. Он должен был умереть, этот человек, вот этот сын, который ушел. Да, вот он все это промотал. То есть, если перевести наше, то есть он столько нам боли причинил, этот человек, столько, то есть практически от нас отвернулся социум, потому что мой ребенок так себя плохо повел. И теперь представляем, через несколько лет он возвращается ко мне. И даже несмотря на то, что он меня уничтожил, я бегу к нему и
принимаю
его. И вот это вот принимание, вот это принятие, да, оно именно вот имеет такие следствия, как мы видим в притче. Именно вот это принятие, несмотря на то, что там произошло.
То есть и еще последнюю фразу, да, на эту тему. Не надо воспитывать детей. Воспитание, оно вот уже в детях такого подросткового возраста, оно протест вызывает. А просто надо жить рядом с этими детьми, уважая их, любя их. Все. Разговаривая с ними о том, что интересно им, что интересно мне, что я люблю.
Наверное, сегодня уже в завершении нашей программы, все равно, как мы это делаем, мы должны вопросы эти, может быть, коротко еще раз назвать и подвести такое резюме.
Ну вот я, знаете, какой бы вывод, может быть, сделала, такой, чтобы образ нарисовать. Вот мы любим своих детей, все родители, да, даже когда мы совершаем неправильные поступки, грубые поступки, мы все равно их любим. И мы заботимся о их теле, то есть мы оберегаем их от тока, от ожогов, от голода, от холода. И, в общем-то, это здорово и замечательно, что родители это делают. Но порой родители забывают, что психика – это тоже некий такой очень живой и очень ранимый орган, как шея, как рука, как живот, да. То есть вот если представить, что это некая орган какой-то, некий орган, который очень легко повреждается. И если научиться к этому органу, к душе, ну, другого слова тут не подберешь, да, если вспомнить, что у твоего ребенка есть душа, она живая душа, она очень ранимая душа, и если к ребенку относиться как к человеку с живой душой, что нельзя на него вот так-то, да, то есть нельзя вот так-то, нельзя его унижать, нельзя переходить какие-то границы, тогда ребенок действительно вырастает вот с этой вот живой душой, когда у него и живая совесть у ребенка формируется. Ежели мы к этой душе относимся вот так без добра, беспощадно, жестоко, тогда человек, желая сохранить эту свою бесценную душу, он выстраивает некие барьеры, жесткие барьеры, он становится жестким, он становится таким престыжным, обиженным, и он ищет виноватых вовне, а не внутри. Да, то есть мы как бы заглушаем своим жестким отношением к человеку внутренний голос, который мы называем совесть, совет с кем-то, да, и мы научаем человека защищаться, обороняться, обвинять и видеть весь мир враждебным к нему настроенным. Вот я бы так сказала.
Ну да, я, наверное, добавлю только то, что вот то, как мы хотим, чтобы дети обращались с нами, нам нужно самим научиться к детям обращаться вот подобным образом. То есть пусть это даже маленький человечек, но если я хочу, чтобы он меня уважал, я должна к нему относиться с уважением. Если я хочу, чтобы он меня любил, я должна его любить. Если я боюсь каких-то вещей, например, да, и не могу об этом говорить, и это меня может травмировать каким-то образом, ну, это мои страхи, это моя боязнь. То есть мне надо самой разобраться с этим, а не обижаться на ребенка, если, например, он меня там каким-то образом, ну, как я считаю, там, недооценил там, или там обидел, или там унизил, или оскорбил там, или еще что-то. То есть в первую очередь все-таки мне надо с собой разобраться, что-то у меня не так в моей душе, а не переносить на ребенка и не... жестко на него не воздействовать вот в таких вещах.
То есть, обиды очередь, свои, боль на него не срывать.
Не срывать, да, да, потому что надо вот тут здесь как-то научиться четко понимать, это мое.
Я вот еще хочу пример такой привести. Знаете, вот, наверное, каждый родитель с этим сталкивался когда-то. Во всяком случае, у меня было несколько раз в моей жизни такая ситуация, когда я вдруг ребенка теряла. Нету ребенка, да, или он из школы не пришел, уже времени там 8, а его нету. И начинаешь звонить везде. Ну, все, думаешь, ну, произошло что-то страшное. И были такие случаи, и от людей слышу, что когда потом родитель находит этого ребенка, он от того, что напуган, от того, что пережил страх, он начинает кричать, иногда даже бить этого ребенка. Но в этой ситуации он должен понять, что это тоже его собственный страх, да. И он ребенку может сказать, что ты знаешь, я напуган, ты прости, я так напугался, да. И поэтому, вот, может быть, твой этот крик это был связан с тем, что я сам действительно напуган. И твоей это тут вины. Все было так, как ребенок по детскому продумал. Он продумал каким-то своим образом, так как он на этом уровне понял. Да? А мы приписываем ребенку, что он негодяй, что он не уважает нас, что он поступил с нами жестоко. А ребенок и знать не знает, что как надо было поступить по-другому. Он просто пока не научен этому.
Да, и часто еще бывает так, что мы ребенка обвиняем в каких-то вещах, в грубости, там, в хамстве, но мы сами за собой часто очень не замечаем, что это реакция ребенка на наши какие-то слова, на наши какие-то действия, потому что себя мы со стороны не видим в этот момент. Мы видим только ребенка со стороны, а ребенка мы как раз могли травмировать чем-то, и он, соответственно, уже не мог как-то нам объяснить, дать понять, что не надо с ним так обращаться. Он начинает уже тоже в ответ грубить, хамить.
Защищается,
там, защищается,
защищается.
Да, такая защита.
Еще знаете, вот когда ребенок защищается, в какой ситуации, когда родители перекладывают ответственность за свои эмоции на ребенка. Вот тут ребенок точно начинает защищаться, да, то есть ты меня расстроил, ты меня сделал несчастной, я из-за тебя страдаю, посмотри, как вся семья страдает из-за тебя. То есть когда ребенка изо дня в день говорит, что все кругом страдают из-за меня, да ну как он не будет обороняться? Конечно, он будет обороняться, он хочет жить, да, и поэтому он защищается.
Или когда говорят, например, я ради тебя,
ради
тут
тебя
столько,
да, да.
Я ради тебя столько делаю, я ради тебя тут
ночью
работаю,
не спала.
Да, да, да.
При этом бью тебя еще.
Да,
слышала страшные.
Это страшно, мама, да. И для ребенка это страшно. А ребенок смотрит, думает, а ведь я же не просил. Я же не просил. Вот ты меня родила. Ты что-то для меня делаешь, но это твой выбор. Я-то тут при чем? Ну, можешь не делать этого, в конце концов, если это так тяжело.
Родители говорят,
но укорять ребенка в этом, да, и обвинять его.
Мне же тебя жалко. Мне же тебя жалко.
Да, но вот опять же жалко, вот мы с Еленой Леонидовной как-то тоже записывали передачу, что жалость, это ведь тоже идет от нашей гордости. То есть я взял на себя такую миссию Бога, что я думаю, что вот если уж я ему сейчас не скажу и чего-то не сделаю, то уж больше никто ему и не поможет, позаботится. Не позаботится. И Бога-то в этой жизни нет, да. И других-то людей умных и разумных тоже не существует. И уж он точно без меня никак. Да нет, люди же умирают, родители умирают, и дети живут, да, грустно без родителей, конечно, одиноко, но находятся люди, которые их поддерживают, которые их защищают, даже чужие люди их защищают и так далее. Ну а Господь-то тем более никогда от нас не отходит. Он всегда с нами, и с любым человеком, даже самым негодяем, так скажем, в кавычках, да, если мы его таковым считаем. Хотя на самом деле он далеко не такой, как мы порой о нем думаем.
Вот скажите еще, пожалуйста, почему существуют вот эти проблемы из века в век, из года в год отцов и детей?
Я бы, наверное, не согласилась, что существует вот прямо как проблема. То есть во все времена есть семьи благополучные, когда там нету никакой проблемы. Есть семьи, которые, да,
и
с этой
проблемой,
и неблагополучные. Поэтому вот есть функциональные семьи, да, если семья выполняет свои функции, тогда никакого конфликта и не существует. А если семья изначально, она дисфункциональна, она не выполняет свою функцию, да, то есть дочка заботиться должна о маме, да, жена работает в трех работах, муж не работает, муж не выполняет свои обязанности, ну и так далее. То есть если в семье нарушены вот эти функции, вот тогда конфликт будет. Да, причем конфликты не только между поколениями, а и на уровне мужа и жены, например.
Да, поэтому... и, например, вот у нас есть заповедь: оставит муж
да.
родителей своих и прилепится к жене своей, будут двое, едина плоть. Женятся такие взрослые дети, да, но ведь мы же не отпускаем. Это же наш ребенок, мы его вырастили, и мы продолжаем его выращивать под себя, как мы это видим. Жена
ну,
нам не нравится.
Это, совет
конечно.
Это мы можем давать? Или
подождите, подождите.
Спросили,
вот, для начала, да, мы должны понять, он от нас все отошел. Он единоплоть теперь с той женщиной, которую он выбрал, с которой они поженились. Вот они с ней единоплоть. Мы уже отдельные люди. Если им нужен наш совет, они обратились к нам за советом, конечно, мы дадим этот совет. Если не просят, значит, они будут нарабатывать свой какой-то опыт.
Свои ошибки будут проходить, свой
да,
опыт
да,
будут
да.
нарабатывать.
И как бы нам это ни казалось со стороны, что мы лучше знаем, что мы лучше научим, вот язык свой нужно прикусить и просто ждать, когда придут к нам за советом. Не придут, значит, не пришли. Это их жизнь. Вот проблема отцов и детей, она еще отсюда.
Это
часто
как
возникает.
Бы не совсем так бывает. Это бывает так, что когда родители сталкиваются с этой семьей, с детьми или с внуками, они видят уже плоды этого воспитания. То есть и они здесь не могут. И когда это уже касается непосредственно этих людей, этих бабушек, например, когда видят там, что что-то в семье не так, то бабушка же может сказать. Например, представляете, вот ребенок приходит, твой внучок или внучка, тебе что-то не понравилось, а он подошел тебе и пнул. То есть ты должен как отреагировать, например,
ну,
на эту ситуацию?
Естественно, конечно, так это ведь? Неуважение к старшему,
вот,
конечно, он
то
должен
ты
сказать.
Будешь говорить
конечно.
Своим
Я
детям
думаю, что даже не
этом.
Столько детям надо сказать, а попробовать понаблюдать за собой, что произошло с внуком, да, и с вами, что он так позволил. Потому что если мы просто сделаем замечание, опять же, этому внуку или тому же сыну, чей к нам ребенок пришел, то ничего не изменится. То есть здесь надо все равно, опять же, включать...
Ну, то есть как бы отдельно вот какой-то
да.
факт выдергивать из
да,
контекста, это не совсем правильно. То есть нужно смотреть, почему так произошло, что ребенок смог там прийти и пнуть, допустим, бабушку.
Ну, это уже другая.
Да, это другая передача. Я еще, знаете, хотела бы сказать вот в заключении, вот что хочу сказать, что отношения между родителями и детьми, будь то подростки или другого возраста, будут хорошими в том случае, если мы все время, родители, мы, родители, будем все время помнить, что ребенок нам дан Богом на время. И мы не должны его загубить своей любовью, невротической или какой-то другой любовью, да? Нам Господь дал эту живую душу, чтобы мы ее сформировали, любили, чтобы мы ее... Но потом мы должны готовиться к тому, что мы должны отдать эту душу Богу, отпустить ее на свободу.
Когда вот... мы ее Богу отдаем?
Когда в 17 лет, но мы постепенно...
Надо помнить всегда, что это не наша собственность.
Это не наша... Вот акцент я хочу, что это не наша собственность, что мы не должны с ними вытворять все, что нам хочется. Да? То есть мы должны понимать, что это тоже образ Божий. И вот относиться к ребенку как изначально, как к образу Бога, вот тогда и многие проблемы, они сами собой отпадут за ненужностью.
Поддерживаю. Спасибо вам огромное. Очень интересно, очень интересно. Когда просто находишься внутри этого разговора, не все ты можешь понять. Надо здесь просто со стороны так послушать, отслушать, отследить и разобраться. Спасибо вам большое. И спасибо нашим радиослушателям, которые помогают в данном случае мне собирать эти вопросы, задавать их вам и получать ответы на них нашим слушателям. Итак, Надежда Гавриловна Валинорова, руководитель службы психологической помощи «Ладья» Православной службы милосердия, и Елена Леонидовна Герасимова также представляет Православную службу милосердия. Она является семейным психологом и медиатором. До встречи в эфире. Мы сегодня говорили о детско-родительских отношениях.
Спасибо.
До свидания.